Семинар с Равом доктором Михаилом Лайтманом.
Правила
семинара.
Бесадна тхибур,
на семинаре по объединению нет более или менее важных.
Кулам шавим,
все равны
хашувим,
и очень важны.
Ло шолелим,
мы не отрицаем
лоне, ваким,
и не спорим.
Рак,
а только лишь добавляем.
Амити,
истинное решение не придет из ваших знаний или умения высказываться, а только из умения объединяться. Успехов!
Здравствуйте всем! Я очень рад, что мы снова встретились на семинаре, нашем мировом семинаре перед Великим Конгрессом. В этот год это пока что самый большой конгресс в Санкт-Петербурге. И в конце недели мы уже будем связаны единой идеей, единым сердцем, единой мыслью для того, чтобы достичь единого кли, в котором мы все надеемся раскрыть высшую силу. И это как раз является целью нашей работы. Сказано, что ничего не зависит от человека, кроме единственного выбора. Итак, первый вопрос. В чем состоит этот выбор? Из тысяч возможностей, свойств, ощущений, чего бы только не было. Ничего не зависит от человека, все это судьба, все высшая сила природы, кроме одного. Как я определяю это одно? Пожалуйста.
Каббалисты учат нас, что это всегда выбор окружения. Но ведь нужно это обнаружить. Каждый раз находить это, раз за разом. Мы не выбираем это единожды и навсегда. А в каждом состоянии нам нужно выверить, где находится вот это небольшое участие, небольшая добавка, мое усилие к присоединению к этому окружению. Где мне немного добавить, чуть выше того, что мне дано, чтобы еще больше включиться, еще больше быть частью этого правильного окружения.
Да, как товарищ сказал, выбор окружения — это активное действие. Не то, чтобы я находился в каком-то статическом пассивном месте, и тогда бы окружение влияло на меня. Здесь существует работа, когда необходимо поставить себя под влияние того окружения, где ты находишься, и тогда правильно выстроить отношение к ней, и тогда на самом деле влияние будет желаемым.
Да, в продолжение моих товарищей, выбор окружения, то, по сути, ежедневная работа, каждый день, заново, во всем, что я добавляю, вижу в окружении большее место, чем то, каким оно было до меня, доселе для меня.
Да, и продолжить к сказанному товарищам, выбор человека выражается в том, насколько он укрепляет окружение, насколько он вкладывает в то, чтобы усилить его, и вкладывает в правильное окружение, насколько он дает от себя ему, насколько включается в него, правильно выстраивает отношения к нему, тем, что он прикладывает усилия в выстроение окружения и укрепляет его, в этом его свободный выбор.
Было уже сказано, по сути, в чем выбор. Внутри этого выбора и по мере усилия, которые каждый может добавить, то этот выбор может включить в себя также и цель, для чего ты это делаешь. Это должна быть та прямая линия. Когда я сейчас выбираю из окружения состояние, когда я хочу доставить удовольствие Творцу. И если это не будет связующей точки между мной, Творцом и Светом, то это не выбор.
Я хочу только добавить, что выбор человека — это добавить свою часть в группу, и тогда эта часть действует на него в ответ. В этом выбор. С каждым разом вкладывать все больше, пока человек полностью не выходит из себя и не живет только в группе.
И в продолжение, что то же усилие, это та точка, которую я вкладываю, из которой... Это нечто очень динамичное, потому что каждое мгновение человек меняется. Каждое мгновение он с нуля должен получить вновь этот выбор, эту важность относительно цели.
Выбор человека заключается в его включении, насколько он живет желаниями своих товарищей, которых он надеется раскрыть связь, объединение, единство между ними, когда они друг к другу относятся в виде отдачи. И выбор состоит в том, чтобы видеть, что это так, то есть раскрыть это, что все, что не дает человеку увидеть, его отсутствие выбора, тем, что не пользуется выбором, чтобы пользоваться этим. Если он воспользуется своими состояниями, чтобы это видеть, он увидит, что это на самом деле так, поскольку они его поднимут к этому высокому состоянию, он на самом деле реализует свой выбор.
Для того, чтобы нам понять, почему единственный выбор он действительно только в окружении, нам нужно помнить, что мы из желания получать. И все наши желания, все наши решения тоже из желания получать. Поэтому это окружение должно быть таким, которое будет освобождено от желания получать. И оно не должно зависеть от него. Это должно быть желание к отдаче, которого у нас нет изначально. Это только благодаря окружению, которое внедряет это желание. И такое окружение, которое будет выстраивать наше желание к отдаче и указывать нам на эту цель, как сказал Амит, это единственный наш выбор, выбор такого окружения.
Продолжить сказанное Хаймом, мы все знаем, что любой человек в мире скажет, что да, необходимо выбрать окружение, поскольку оно влияет на человека, мы влияем своим окружением на наших детей, также у каждого. Каждый выбирает свою, покупая себе квартиру, выбирает окружение. А я думаю, что здесь дело не в том, что ты выбираешь окружение, в которое ты находишься, а просто затем пытаться воевать со своей природой. Когда человек естественным образом пренебрегает другими и не считает их чем-то важным. А здесь усилие человека в том, чтобы вместе с другими делать наоборот, слушать то, что говорят товарищи, возвышать их, возвышать группу, и в этом как раз выбор.
То есть выбор, как мы помним, может быть, сейчас не совсем в этом. Есть те, кто знает, те, кто помнит, те, кто верит, те, кто не помнит. Но выбор, он в окружении. И как же нам сменить это определение, это слово? Что может сменить это? Это ведь действие. Выбрал. Выбери себе, сказано, как указание. Чем можно вообще сменить слово, понятие выбора? Что мы делаем посредством этого действия? Если передо мной два карандаша, тогда я выбираю. Один из двух, да? Выбор, мы идем на выборы. Значит, есть несколько претендентов, и мы выбираем одного из них. Что же здесь мы делаем? Что мы меняем одно на другое? Или что мы должны, по сути, сопоставить, сравнить между чем и чем? И в чем далее будет выражаться само действие выбора? Мне кажется, что этот карандаш красивее другого. Но судя по чему, я выбираю. И потом, после того, как я выбрал, что это значит для меня, что это во мне должно определять далее. То есть, что является действием по выбору? Между чем и чем я выбираю, может быть, еще более так конкретно задать вопрос. Между чем и чем я выбираю?
между чем и чем я выбираю. Я думаю, что мне было бы легче поменять слово, я бы слово и выбрал, и приложил усилия, и представил себе даже, может быть, поскольку мы каждый раз представляем ценность нашего желания получать, когда что-то нам кажется вдруг важным, и вдруг вследствие отягощения сердца оно начинает властвовать над нами, и мы тогда начинаем постигать более высокую ценность в этом усилии. И в этом отличается любое усилие по выбору между одним и другим карандашом, когда вижу, что лучше моему желанию получать, и иду на это. Здесь есть скрытие, здесь знак вопроса. И с точки в сердце я должен искусственно возвеличить, через силу сделать это больше, чем я чувствую в данный момент, в теперешних своих келим, желание получать. И мне кажется, это является действием прилагать усилия в том, чтобы ценность отдачи через окружение возвышать.
У меня в голову пришло слово «укреплять». Укреплять группу, укреплять общество — это, по сути, укреплять его воздействие на меня. Потому что, как сказал Михаил, наша природа такова, чтобы все время пренебрегать, презирать другого. И если я уже выбрал однажды окружение, это не значит, что и завтра я буду придерживаться собственного выбора прошлого. Поэтому это то действие, которое, по сути, оно продолжительное. Мы все время говорим воздействие, воздействие общества, воздействие влияния окружения. По сути, мы каждый раз влияние, каждый раз укрепляем это влияние. В этом весь выбор. Постоянно видеть их важнее, выше эгоизма. Собственно.
Хорошо, то, что мне совершенно ясно, когда я пришел сюда, что я, по сути дела, выбрал. Меня привели, чтобы выбрать в этом состоянии, когда я должен отказаться от своего эгоизма, от желания властвовать и выбрать окружение и позволить этому окружению повлиять на меня и от меня себя по отношению к этому месту. И даю, позволяю себе выглядеть так же, как и они.
Продолжение сказанного товарищами, то, что Илон сейчас сказал, мы как шестереночки, которые вместе крутятся, вращаются, у нас нету на это выбора, мы крутимся и все тут. И поэтому сменить слово «выбор» можно на «согласие». Согласиться на это вращение внутри общей системы. Тем самым можно выразить свой выбор этим согласием. Тогда можно сделать еще какие-то выяснения.
Я попрошу отвечать конкретнее, между чем и чем я выбираю. Пожалуйста.
Я выбираю между своим благом и благом товарищей.
Ты словно взял мои слова. Между мы, между я и мы, между моими интересами и с тем, что я отождествляю себя с общим, с товарищами. И это очень волнует меня, как будто мы создаем сейчас общее поле между нами. Это не что-то во мне. И каждый раз я нахожусь в выборе между мной, что во благо мне, и нами.
В продолжении. Сам выбор, он не истекает из плоти под названием «Итай», а из нового мировоззрения, нового взгляда на общую систему. Что будет хорошим, что будет правильным относительно общей интегральной системы, единой души. И сам выбор, по сути, он сейчас еще, до конгресса происходит, потому что на конгрессе мы будем уже работать на определенном автомате из выбранного заранее. Мы сейчас как те солдаты, которые выходят в бой. Когда упадет бомба, мы будем действовать уже систематически, так как отработано. И поэтому наша задача в подготовке думать о «мы», а не о «я». В этом наша работа.
Выбор между тем, чтобы чувствовать собственное мое желание, и между тем, чтобы пытаться ощущать желание ближнего, товарищей. Теперь, для того, чтобы ощутить желание товарищей, вообще ощутить желание, это означает, что я пытаюсь наполнить его. То есть, на что направлено мое внимание, что мне важно сейчас, погружен ли я сейчас в свое желание, и автоматически пытаюсь наполнить его всеми возможными путями, или же я пытаюсь своим вниманием перевести на центр этого круга, на центр группы, в которой я, несмотря на тот вес, который меня все время утягивает к проверке, как я чувствую, что я хочу наполнить себя и беспокоиться о своих личных интересах, преодолеть все это и перевести свое внимание на этот центр группы. И в этом, по сути дела, мой выбор. Всегда выбрать поверх всего желание общее.
Вопрос, который у меня возник для того, чтобы сменить это действие, слово «выбор», это вера выше знания. Поскольку я, по сути, выбираю между тем, что в моем знании, и тем, что выше моего знания. Если мой выбор всегда в добром окружении, то я всегда должен поднимать ценность этого окружения выше своего знания, выше своего понимания, мнения, и выполнять это постоянно. И тогда между чем и чем я выбираю? Между собственным нынешним знанием и знанием группы, знанием общества.
Мне осталось только подвести итог, что такое мое мнение, мнение группы, ради меня или во имя группы. Получается, что я выбираю между эгоистическим, эгоцентрическим, естественным воззрением и интегральным, когда в эгоистическом восприятии я беспокоюсь о том, чтобы взять себя, а здесь я беспокоюсь о том, чтобы служить другим. То есть восприятие меняется в том, что я вижу мир через моими глазами или глазами товарищей.
То есть выбор окружения — это вместо моего «я». Что такое? Это когда я должен сменить все, чем являюсь я, на свое окружение. Когда мнение окружения, все, что они думают, все, что они знают, все, что они понимают, все, что они чувствуют, все это я хочу жить в этом. Сменить полностью свое «я» на «они». Или же «мы» уже это будет. Итак, так или иначе, почему же человек не может никогда возвысить себя над окружением? Мы также изучаем, что индивидуал ведь всегда более развитый, чем множество людей. Почему же мы говорим, что человек должен преклонить себя относительно своего окружения, что он не может себя вывести из окружения? Почему? Не должен. Почему?
Это следствие того, что мы слышали раньше. Мнение одиночки ограничено. Ограничено только единственными его желаниями. Для того, чтобы воспринять больше, он должен соединиться с теми частями, которые откололись от него.
Почему человек не может вывести себя из окружения? Как Асав сказал, человек хочет получить мнение общества, то ему нужно сменить свое мнение на мнение общества, избавиться от своего натурального. Это не выбор между двумя карандашами. Здесь именно мой эгоизм, мне кажется, ближе, важнее мне. И поэтому мне нужно сделать определенный этот выбор между «я» и «мы».
Потому что они мне нужны. Мне нужна эта группа, которую я выбрал. Если я выбрал, чтобы она повлияла на меня, мне нужно играть в игру. С одной стороны, вроде бы уменьшать себя, сокращать себя, уменьшать себя и выбрать мнение группы. И, а с другой стороны, быть выше, чтобы дать все свои возможности и получить в ответ их отношения.
Согласно с товарищами, только можно добавить еще, что то самое множество, они все хотят прийти к состоянию власти единственного, индивидуального. Если я со всеми, то у нас вместе получится достичь одного единого, нет никого кроме него.
Человек не может ставить себя выше своего окружения, поскольку такова природа. Мы находимся в природе, мы все впитываем в себя, в желание получать. Что значит природа? Это гордыня, понятие гордыни. Когда вследствие гордыни я должен видеть всех такими и так властвовать над всеми, и мы боимся этого, поскольку мы создание, которое получает все питание от окружения. Откуда я получу, что я получу, что я могу сделать с этим? И поэтому необходимо это усилие, поскольку свет меняет природу и позволяет поступать выше этого знания.
Прежде всего, я хочу быть подверженным своему окружению. И если я хочу действительно быть под их влиянием, хочу развиваться, то я должен находиться внутри этого окружения. И также все то, из чего состоит человек, это из своего окружения. Нет ничего другого в нем.
В этом именно точка приложения наших усилий. Потому что эгоизм, чтобы гордыня не властвовала, и чтобы он не видел себя выше других. И в таком случае вся работа исчезает. А наше усилие заключается в том, чтобы опустить себя до состояния ниже группы. Я не хочу даже так говорить, или взять то, что говорит группа, выше себя.
Не знаю, не могу избавиться от ощущения этого чувства. Как можно возвысить себя над окружением? Это ложь, это самообман. С одной стороны, человек получает все от своего окружения, потом он гордится тем, что он получил от своего окружения, и как бы пожинает плоды того, что и так получил от этого окружения. Это абсолютная ложь. Но наш эгоизм таков, так коварен, что ему все равно, главное ему наслаждаться. Неважно, пускай это все будет ложь, но я готов жить этой ложью. Будто я над своим окружением. Только потому, что это наслаждение. Хотя это ложь.
Ну, скажем, что ты умный, ты особенно чувствительный, у тебя есть разум, у тебя есть сердце больше, чем у большинства товарищей. Это тоже происходит. Почему же ты не можешь быть более успешным?
Ну, тогда используй свое окружение всеми талантами.
Но это помогает тебе продвигаться, почему бы и нет?
Мне кажется, что я еще лучше, еще больше лучше.
Прекрасно, только не поедай себя, как змей. Пожалуйста, дальше.
Мы не совсем это осознаем, что все зависимо, все относительно, нет ничего относящегося самого по себе, как в вакууме. То есть я чувствую свое отношение по отношению к окружению. Поэтому невозможно подняться над окружением, потому что именно окружение дает мне мое самоощущение. Даже если я сам кажу себя самым умным, я получил это ощущение от окружения.
Моше, ты можешь подвести итог? Ну, попробуй.
Постараюсь. Я почувствовал то, что и Хайм, и Бенни сказали, что невозможно впечатлиться окружением, если я больше. Это относится ко всем. Если я могу научиться у кого-то, хочу научиться, я должен быть меньше их. Я бы добавил, что мы говорим о духовном окружении, и это собрание товарищей, людей, которые стремятся к Творцу, поэтому в этом окружении есть сила Творца, поэтому я как единица не могу никогда быть выше этого окружения. Это нереально.
В нашем мире у нас есть всего лишь два действия. Дай возьми. Да? Есть еще что-то? По всей видимости, нет, поскольку есть сила отдачи и сила получения всего лишь в реальности. Как мы работаем с «дай, возьми» по отношению к окружению? Как мы работаем целенаправленно, имеется в виду? А? Давайте сконцентрируемся это вместе. Пожалуйста.
Как работать целенаправленно, это относительно своих товарищей, которые вместе со мной идут на одном пути. Я каждый раз и все время должен поставлять им силу, духовную мотивацию, величие целей, постоянно вкладывать это в них и получать от них, по сути, то же самое.
Это еще один случай, когда товарищ говорит в точности то, что ты думаешь, влияет окружение. Да, ведь наша цель — это величие Творца, и мы вследствие этих двух действий, дай возьми, мы совершаем то же действие. Мы желаем получить от группы только величие цели, и только это мы даем ей.
Думаю, что до этого вы еще коснулись игры. Это тоже определенный вид игры. Дай, возьми. Это когда нужно почувствовать, каковы необходимости общества, чтобы отдать все свои возможности, способности, отдавать и максимально возвеличивать ее и получать обратно величие цели. Величие пути.
Да, я согласен с товарищами. Я бы сказал, добавил бы.
Все согласны с тем, что мы должны заниматься величием цели. Так ведь? Дай возьми за величие цели. Дай мне величие цели, возьми величие цели. Почему именно в этом мы поступаем так? Почему в этом наш бизнес? Купля-продажа. Почему она именно на этом принципе обоснована? Что мы меняемся с окружением, величием цели.
Я думаю, что мы просто придаем желание один другому и включаемся друг в друга в этом выражении взаимовключения.
В атмосфере согласия я соглашусь. Мы получаем то, что даем, даем то, что получаем. Получаем мы это через это призмы товарищей, группы, которая отражается в нас в стольких самовыражениях. И каждый раз, когда мы это впитываем обратно, это величие цели, это величие Творца. И это просто проясняет для нас, насколько все это действие, все эти товарищи, это как единое прекрасное творение. Это называется взаимовключение.
Да, потому что нет границы важности цели. Можно купить и продать, и снова продать, и снова купить, и нет границы этого. И чем мы это будем больше возвеличивать друг другу, а это можно умножать во много раз в духовном, так каждый сможет питаться этим величием, и это будет в атмосфере, в воздухе между нами.
И что же я могу дать? Что я собираюсь дать? Я собираюсь дать то, что больше всего действует на меня. То, что мне кажется самым лучшим для того, чтобы это дать. Что дать, судя со своими келим? Я дам то, что максимально будет действовать на меня обратно. Лучше всего. Две вещи. И группа получит от меня пример. И факт того, что я вкладываю в группу, это то, что я даю, это мои усилия, чтобы вложиться. Исходя именно из недостачи того, что мне необходимо для продвижения к цели. То есть это двойная польза.
Я думаю, что нам нечего давать друг другу. Но мы должны искать место, где наши желания входят в какую-то связь. Иногда связь между нами ощущается как между двумя шарами, которые отталкиваются друг от друга и возвращаются. И вообще трудно найти точку соприкосновения, и чтобы они еще тем более вошли друг в друга. И только когда это происходит, происходит что-то удивительное. Третье, которое дает нам двоим вследствие этого объединения почувствовать. И мы должны искать этого объединения и ожидать получить величие цели в той мере, в которой оно наполняет нас обоих.
Я думал об этом вопросе, почему купля-продажа ведется именно по величию цели. Во мне возникла мысль, что получается, что если есть нечто, чего я не хочу дать, это величие цели, это из моего эго, из моей, и то, чего я не хочу дать, и того, что я не хочу получить, это все. Это величие цели именно, духовной цели, отдачи. И тем самым я выбираю такое доброе окружение в этом усилии. И это всегда из взаимодействия с окружением. Поэтому это всегда продвигает.
Я должен взять от группы, получить уверенность и поручительство. Это то, что мне нужно от них, чтобы мой эгоизм не поднимался над ними. И то, что я должен дать им, это тоже уверенность и поручительство. То есть я должен обеспечить, дать группе гарантию, что они достигнут цели. И получается, что это «дай, возьми».
Итак, если именно величие цели настолько важно, получается, что я, видимо, каждое мгновение должен знать, как его соизмерять, больше или меньше, чем мне его измерять, метрами, ньютонами. Чем мне вообще измерять его? Как измерять величие цели?
Это понятие экономическое.
Начните пользоваться силой группы. Каждый по слову вместе будет нечто, итог.
Есть измеритель экономический, когда я получаю отягощение своего сердца в определенной мере. Я должен в точности в этой мере, какой я получил отягощение, дать группе величие цели. И тогда я таким образом, как пишет Рабаш, должен продать перекрытие дома, чтобы получить от группы величие цели за это проданное.
Продолжение сказано товарищу. Это, видимо, как закон. И именно так можно все измерять. Как в электричестве тоже мы измеряем по сопротивлению, то, может быть, именно так. Если мы получили некое отяжеление сердца, мы видим, и против этого нам нужно действовать. Мы получили некое величие цели, получили дополнительную территорию для работы духовной. Опять есть куда вложиться, опять есть через что перешагнуть, опять есть как поднять важность товарищей. в чем?
Я думаю, что у нас есть инструменты очень базовые, чтобы измерить величие цели. Я вижу это в устойчивости товарищей. Вижу в радости, которая проявляется в них. Я вижу это в атмосфере, в совместных действиях, групповых действиях, в том духе, который находится в нас.
Можно также измерять по отношениям, которые меняются между товарищами. Чем больше мы продвигаемся, мы видим больше такое отношение, более теплое, которое олицетворяет для тебя Творца, величие цели, свое проявление.
Ребята, без философствования, как мы измеряем величие вещи? Как я могу измерить величие чего-то? Ну, в соответствии с чем? Как в нашей жизни? Как я могу измерить это?
Нужен аппарат.
Какой? Чего? Что там является единицей измерения в этом приборе?
Что Муша говорит, сферот?
Нет, я не говорю о кабале.
Говорят, что это радость.
Радость, может быть, наоборот.
Может быть, отчаяние?
Нет.
Я должен это измерять не внутри себя, а внутри товарищей.
Но это слишком трудно. Передай кому-нибудь другому.
Мне тоже казалось, что это радость. Может быть, это величие цели, когда она важна, то она большая. Относительно этого во мне раскрывается зло. Это я попробую продолжить.
Это отторжение, помехи. Это всевозможные посторонние мысли. Это отсутствие желания объединяться, желания прилагать усилия, чтобы объединяться. И чем это больше, настолько же усилия, которые должен дать больше, это приходит волнами.
Пускай дополнят товарищи. И в той мере, в которой я способен ценить общество, именно из-за того, что я сделал подготовку, меня вытаскивают из этого состояния. И в том мире, в которой существует мое противостояние этому, в этой мере у меня есть величие цели.
Что значит, что у тебя есть величие цели? Что значит, есть у тебя? Что это у тебя в кармане? Что это цель, которую я уже достиг или нет? Но продолжай, Хаим.
Это может быть абсолютным числом или относительным?
Это должно быть во мне четким ощущением измерения.
Что мне кажется, что величие моей цели — это... Это маленькое состояние общества минус один.
Вы слишком углубились в философствование. Это слишком... Вы говорите выше меня. Ну и последний. Ты подведи итог. В соответствии с чем? Я спрашиваю просто. Если перед тобой есть что-то большое, но ты его не достиг еще, в соответствии с чем ты измеряешь, что это большое? Представь себе, есть что-то большое, но ты его не достиг еще. Чем это большее, что ты чувствуешь больше? Если передо мной что-то большое, цель, скажем, большая, окружение, товарищи мне раздули его, это что-то очень возвышенное, чем я измеряю. Но насколько это больше сегодня, чем вчера? Да, вот Муша правильно говорит, страдания, в соответствии со страданиями. Это понятно? Отлично. Но, слава Богу, вот так. Итак, следующий вопрос. Все это правильно, мы достигли страданий, большого сожаления, большая цель, большое окружение. Мы включились в это окружение. Прежде всего, как мы включаемся в окружение? Как мы на самом деле возвеличиваем цель? Все это с помощью света, возвращающего к источнику, как мы говорили уже об этом, да? Да. Как мы ждем этого света, возвращающего к источнику? Что мы делаем? Вот так сидим и ожидаем, совершаем какую-то медитацию, пишем какие-то записочки. Что мы делаем? Как мы ждем света, возвращающего к источнику?
Прежде всего, по мере радости, у которых есть товарищи, которые не держатся у себя в микрофон, я уже молюсь о свете. Итай мне говорит, что это мера отчаяния, которую мы должны достичь. Может быть, от этого можем пригласить свет, вызвать свет.
Вы помните, как написано в предисловии к учению десяти сферот о петухе и летучей мышли, когда оба ждут свет? Как ждут этого света, возвращающего к источнику? Только не начинайте вспоминать там, где там что-то где-то написано, вы не на экзамене. Сами, пожалуйста. Как это вам представляется? Каждый может добавить другому.
Мне кажется, что свет, возвращающий к источнику, притягивается за счет хиссарона, за счет устремления, определенного усилия, которое я сделал, активного. Допустим, я постарался построить правильное отношение к товарищу, увидеть, насколько он велик. Мое эго все равно как-то пренебрегает, притушевывает это все. И так или иначе, я прихожу к состоянию, когда я не способен, тогда я понимаю, что должна быть некая дополнительная сила, которая мне поможет, и эта сила называется свет, возвращающий к источнику. Если я сделал немного таких усилий, а если не сделал, то нечего тут ожидать.
Я просто верю своему учителю.
Это как лекарство, которое я знаю, что я смогу получить. И поэтому я готовлю себя к этому мгновению, ожидаю.
Мы ждем, прикладывая усилия. И чем больше усилий мы прикладываем, мы больше желаем света. Усилия — это просить за товарищей. Не выходить из общества, и благодаря этому мы притягиваем свет. Никто из нас не может притянуть свет сам к себе. Так нас обучают.
За счет желания вернуться к источнику. Муша.
С помощью того, что есть ненависть к злому началу, когда есть четкое ощущение невозможности изменить его, и вследствие понимания, что я не могу просить за себя, а должен просить за товарищей, когда, по крайней мере, у них есть предположение, что этого не будет.
Если я работаю постоянно в усилии быть внутри товарищей, потом в конце дня вижу, что все, чего я достиг, это почти ничего. Если даже не сказать, что это отрицательный результат, на следующий день, когда я прихожу на урок, во мне есть желание питаться, внедрять в себя этот свет, чтобы выйти с правильной мыслью. Мыслью об окружении, об обществе. множестве.
Хорошо, я прежде всего остался с открытым вопросом, почему страдание является мерой величия цели.
Тогда я спрашиваю тебя, если ты чего-то хочешь, стремишься к этому, и ты этого не достиг. И сегодня это кажется тебе еще больше, и боль еще больше. Хочешь купить себе машину, а какой-то маленькой. Потом ты видишь, что перед тобой еще больше приз какой-то. И еще, еще, еще. Тут твое страдание растет, пока ты не достигнешь этой цели.
Я могу сказать, что да, но не могу сказать, насколько.
Ну, сегодня по отношению к вчерашнему дню.
Сегодня по отношению к вчерашнему дню.
Этого достаточно. Этого достаточно. У тебя есть определенная мера измерения. Но, прежде всего, страдания, которые все время будут расти. Вместе с этим должна быть радость о том, что это цель истинная. И стремишься ты не к какому-то такому.
Почему же это страдание, не стремление?
А как измерять устремление? То же самое, по страданию.
Окей. Ждать света, возвращающего к источнику, это с помощью действий. Действий в группе, участие в действиях, которые не соответствуют моему желанию. Мне необходим свет, возвращающий к источнику, чтобы это сделать. И благодаря тому, что я прикладываю усилия, я притягиваю свет, возвращающий к источнику.
Думаю, что ожидание, упование — это... Из величия цели есть то самое страдание, что я пока еще не достиг цели. И я как больной, как я и рассказал, который ждет этого излечения, или как парень, который ждет любимую девушку. В этом есть надежда, упование.
Хорошо. Итак, мне кажется, что мы ждем света, возвращающего к источнику с помощью действия, отдача в группе. Это не такое ожидание, когда мы сидим или производим какую-то медитацию, или пишем записки, или молимся. Мы производим действие отдачи в группе, и это приводит нас к стремлению прийти на самом деле к свойству отдачи с помощью света, возвращающего к источнику. И это устремление прийти к взаимной отдаче вызывает свет, возвращающий к источнику, который связывает нас и наполняет нас. Мы находимся перед очень большим конгрессом, очень особенным, когда мы на самом деле произвели перед ним большую подготовку, особую подготовку. Как вы можете определить только очень быстро, одним или несколькими словами, что за подготовка, которую мы проделали? Пожалуйста. Если кто-то спросит, что вы сделали, какую подготовку вы произвели? Ну, или давайте скажем так. Вас спрашивают, вам что-то положено? Вы говорите, конечно же. Ну, мы же произвели подготовку. Какую подготовку? А где же она? В чем измеряется ваша подготовка? Пожалуйста.
Конечно же, нам положено. Мы все время старались представлять себе единство между нами и отдавать это товарищам все время.
Как Итай сказал раньше, что битва — это уже битва, все уже автоматически. Тут все остальное уже есть, отношение к товарищам, мы уже производили учения и будем перед Конгрессом производить, а там уже автоматически все произойдет.
Очищаем наши мысли от чуждых мыслей. Из ежедневных помех и соединяемся в одной общей мысли.
Конечно же, нам положено. Мы заслужили, поскольку мы предваряем свету, возвращающую к источнику с помощью всевозможных действий, отдачи в каждую секунду, в каждую минуту мы пытаемся находиться в товарище, и поэтому нам положено.
Положено товарищам. наверняка, потому что за этот период я чувствую, насколько товарищи стараются вырабатывать такое поле отдачи, которое дает мне силу думать о них. Этого никогда не было, ни перед одним конгрессом. Мы чувствуем очень такое напряжение в воздухе. Но впервые чувствуется, что мы вкладываем усилия в одну точку, которая называется «Усилия между нами», «Просить объединение между нами», которое должно реализоваться, и каждый заботится о центре и товарищах.
На самом деле, я думал об этом и внешне не видел, что что-то отличается в этой подготовке. Просто была какая-то молитва, все время внутренняя молитва, сопровождавшая всю эту подготовку. И, по всей видимости, это является результатом.
Создалось общее ощущение зависимости от товарищей. Когда ты зависишь полностью от товарищей. И с другой стороны, это успех товарищей, зависит от тебя. В мере твоей ответственности, твоей силы, которую ты им дашь.
Конечно же, мы заслужили, потому что товарищи...
И
та мера, которая нам полагается, это мера страдания, которая сложилась в нашем сердце. И в соответствии с этим, это легкость, с которой товарищи пренебрегают этим страданием, вообще не оглядываются назад и думают только о том, чтобы сердце товарища было наполнено этим духом и ничего кроме этого.
Я думаю, что не было еще такого конгресса в Нейбарух, к которому мы проделали такую внутреннюю подготовку, такую общую, всеобщую, в которой принимал каждый участие. И это подготовка сердца прежде всего и до всего. Каждый внутри десятки, и каждая десятка превратилась в кли. Поэтому это так чувствуется в воздухе, потому что все принимают участие в этом. Ведь это работа всех. Тебе не нужно никаких комиссий. Ты знаешь, что делать. Ты включаешься в это, все в десятках. У всех есть также это поле для работы. Укреплять друг друга, поддерживать. И десятки помогают другим десяткам. Это как общая волна. Такой подготовки еще не было. Как нарастающий снежный ком.
Мы в десятке решили, что мы пишем все, что делаем в блокноте, и с этим мы приходим на конгресс, и я пишу там каждый день. Я разговаривал с товарищем о величии цели, вошел на сайт, видел картинки, изучил песни. Все, что возможно, я пишу, и с этим я приезжаю на конгресс. Я уверен, что мы заслужили, поскольку мы не желаем этого для себя. Мы должны в этот период раскрыть силу объединения, чтобы дать пример другим. Потому что все требуют от нас примера. Мы не ждем какого-то наслаждения Творца. Это уже прошло, мы это понимаем. Мы этого не желаем, мы должны быть примером, чтобы могли объяснить миру, что мы хотим дать, по сути дела. Если мы это сами не раскроем, в нас не будет силы. И поэтому заслужили мы.
Мы находимся в историческом периоде очень особом, мы все это чувствуем, что действительно мир находится в определенной стадии бифуркации. Поворотная точка. Также и наш конгресс очень необычный. И мы выяснили для себя подготовку, и уже сделали подготовку. Еще в неделю у нас остается последняя, чтобы подготовить себя к этому бою. Когда весь наш индивидуальный эгоизм может быть противостоит этому, но мы должны достичь такого уровня, когда свет, защищающий источник, будет объединять нас, с единым кли, и раскроется в нас высшая сила. Если у каждого есть какое-то слово, одна фраза, чтобы сказать всем нашим товарищам в мире, каждому по 10 секунд, обращение ко всем. Фраза обращения ко всему кли.
Вместе мы будем тем инструментом, который может изменить мир.
Хочу быть как вы, хочу знать тому, как вы отдаете, забыть о «я», и чтобы мы пришли к цели.
Мы находимся в самой критической неделе нашей жизни. Одно предложение.
Мы одно.
Ради братьев моих и близких моих.
Приглашаю всех на 3 дня ливня любви.
Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы раскрыли сердца.
Наш успех гарантирован, потому что мы выполняем закон природы.
Давайте будем поручителями друг другу. Да, я думаю, в соответствии с тем, что я чувствую и слышал, я думаю, что можно подытожить так, что каждый из нас говорит другим: «Друзья, я гарантирую вам, что я сделаю, обещаю, что я сделаю работу за всех. И так, если каждый скажет в своем сердце, конечно же, мы добьемся успеха и на этом завершим».
חברים, מחר אחת...